Навуходоносор, когда он смотрит на эти царства, и когда он смотрел на его царство Вавилон, он видел его по-человеческому, то он видел все в правильной пропорции. По-другому сказать, он видел интеллект, он видел Бог с маленькой буквы, он видел прелесть, красоту, все хорошее. Это что человек и в настоящее время видит. Он видит академия, интеллект, философия, психология и так дальше. И это для него в символической форме, это все сложит, это делает совершенного человека. Есть, что сделает наука, как свой Бог. Другие сделают ученых, как свой Бог. Другие сделают литературу или художественную, как свой Бог. Но человечество в внешней форме все видит в свой порядок, в красоте, но в силе человеческой. Снова это видим в второй главе. А когда Даниил смотрит, он различает эти царства теперь. Он видит эти характеристики через глаза Божьи, и это зверь. Когда в Откровение смотрим, мы видим эти звери там тоже, и там есть другая точка зрения и другое толкование, чтобы смотреть на последнее царство, особенно это Антихриста, и его действия. Там еще больше нам деталей насчет этого, что мы скажем, некрасивое. Навуходоносор, когда он смотрит на власть или личность этой царства, он видит начало и конец. То когда он смотрит на Вавилон, он хочет увидеть начало и конец. Когда начинается Греция, начало и конец. Когда начинается Персия, начало и конец. Это взгляд человеческий, и так он изучает историю. Поэтому он будет число давать, начало, конец, сколько лет существовало. Даниил, когда смотрит на эти звери, это не входит в его впечатление или рассуждение. Он только смотрит, когда это все кончится. То значит, времена язычников. Потому что пока есть времена язычников, Израиль находится под это влияние, и Царство Божие не начинается. И это хочется сказать, что все заветы, что Бог имеет с Израилем, не оканчиваются. То Бог ему показывает теперь это видение в 7 главе, с этой точки зрения, когда это все придет к концу. Это надежда Израиля, это наша надежда тоже, потому что наша роль тоже с Израилем насчет царства, и это тысячи лет царств. Интересно, когда рассматриваешь эти царства и приходишь к самой последней под руководство Божие, и когда смотрим на тысячи лет царства, там нету конец. Оно переливается в вечность, потому что это есть царство Божие, и к концу тысячи лет царства сатана старается победить Христа, но это капут для него навсегда, потому что это царство тысячи лет, оно идет в вечность. И это под руководство нашего Господа Иисуса Христа. То когда Даниил смотрит на все обусы в этих власть, в этих язычников, то он видит личность Антихрист как глава этой последней царства, время или времена язычников. Но он их различает через зверь. Но когда эти звери напоминаются в 7 главе, параллельно мы можем их видеть с 2 главе. Это в 8 главе, потом немножко больше деталей, что не полностью включается в 2 и 7 главе. И это как Греция победила Персию. И там немножко больше деталей дается. И вам скажу, эти места не самые интересные. Знаете, мы говорим про духовку, мы говорим про гостиницу Даниила. Это немножко больше интересно. Но когда в эти места входишь, знаете, откровенно сказать, легко заснуть. Но когда Бог дает откровение, тогда оно оживает. И знаете, почему оно живое для меня? Не потому, что я люблю историю. Вы знаете, это была одна слабость моя, когда учился. И особенно история церкви. И не хвалюсь в этом, потому что мне приходится теперь много раз копать, что я был должен записывать, когда был студент. Я только выполнил, чтобы экзамен перейти. И не совсем хорошо, но протянул, чтобы можно продолжать. Но теперь я должен копать, потому что не имею это как источники. Но когда вхожу в 7-ю, 8-ю главу Даниила, и пока дойду до 12-й главе, там такие важные факты. Потому что оно ободрит внутреннего человека, что это мой Бог. Это Он, кто так контролирует. И столько аккуратно уже выполнилось, я эмоционально аж начинаю гореть, потому что это мой Бог, и я избран от Него. Я включаюсь в Его пророческие планы. Я имею роль здесь, потому что я принадлежу Церкви Иисуса Христа и вижу вперед, и благодарю за откровение, что Он дает. Ну, слушайте, было долгое-долгое время, где я не трогал Даниил, кроме этого, что нас заставляли в школе делать, потому что было много скрыто. Я изучал на память, что требовали профессора, я изучал конспекты, все, экзамены сдавал. И время на время возвращался. Но долгое время я не стремился, теперь буду читать Даниил. Ну, может, лучше бы Иисуса Навина или... Понимаете? И были места такие эскатологические. Только теперь я чувствую немножко смелость, чтобы начинать преподавать из Даниила. Но там есть еще места, еще немножко информации хотела бы, знаете. То поэтому я, видите, как теперь делаю, папки таких готовлю. Цели моей. Одно, чтобы студенты никогда не знали, сколько материала еще осталось. То я для каждой главы одну такую готовлю и только приношу, что нужно в класс. А тогда студенты не смогут знать, сколько еще материал. То вы не знаете, сколько на каждую главу сделал. А другое, мне легче теперь возвращаться и перерабатывать главы. То я не должен все перерабатывать, а только эти места, где я больше работаю. То вот 9 глава уже не знаю, сколько раз перерабатывал. И поэтому мы не будем ее и смотреть сегодня, потому что она толстая делается. А так само 12 глава, то уже 2 раза там перерабатывал, но обещаю, где бы мы ни находились, раньше уйду 12 главу, хоть обзор сделаем, хорошо? Потому что у меня много вопросов были насчет этой главы. Хорошо, в 2 стихе теперь Даниил видит тут 4 ветра, или ветра, как ударение? 4 ветра. То тут это в символической форме ему напоминает и дает немножко откровение. Первое – географическое. То мы знаем, что это принадлежит Палестине. Но все эти звери, они как-то имеют границу свою. Какое море там? Mediterranean, как это? Средиземное море. То значит, все эти звери будут от этой воды выходить, но тоже все эти царства будут иметь свои границы, к этому море тоже. То это и географическое, и это очень важное тоже. Но чтобы не спешить слишком быстро вперед, тут мы должны иметь в виду, что эти символы назначают, чтобы потом можно еще немножко больше толковать. Потому что это очень важно в пророческой форме для будущности, и когда будем изучать Откровение. И этот фраз «времена язычников» Луки 21-24 очень важный, как теперь начинаем рассматривать эти звери и эти царства. То Луки 21-24 «времена язычников». Потому что с Вавилон, с первый зверь, это начало времена язычников. То от Небукадоносора до настоящего времени Израиль находится под времена язычников. И когда времена язычников кончатся, это будет во время второе пришествие Иисуса Христа. То этот фраза очень важна. Поэтому мы смотрим на Израиль, когда она в 48 году возвратилась в своей территории. Уже пробудила этих, кто понимали эскатологию. Я вам говорил, в 67 году тоже, сколько уже смотрели, очень близко к пророчеству в Библии, потому что тут Израиль больше территорию приобрело, а теперь Иерусалим под ее руководство. В последние времена мы очень близко наблюдаем, что там происходит. Первое насчет Иерусалим, потом мир, что оно делает с другими стран, какое влияние оно будет насчет строительства или власть Израиля в Иерусалим. Там очень много интересного. Но еще одно есть. Оно под влияние язычников. Это еще есть времена язычников. Потому что оно полностью еще не имеет авторитет. И этот пример, что я вам дал, что в газетах описывает, и это из фактов Израиль. Есть места в Иерусалиме, где евреи не имеют права стать. Потому что он не знает, где святое святых есть, то они ограничили территорию, что принадлежит к язычников. И в настоящее время сегодня. То хоть они могут сказать, это под нашу территорию, но не под их авторитет. Там есть мусульманы в этой местности. И там есть много другие сложные вещи. И это в будущем когда-нибудь, может быть, сможем рассмотреть. Это все, что принадлежит храму. Маленький. Это все еще под втором стихе. Мы говорим про эти зверь. Это ветры, извините. Времена язычников будет до второе пришествие Иисуса Христа. И тогда, и только тогда Иисус Христос это установит, это тысячи лет царств. Но когда Он устроит тысячи лет царств, Иерусалим будет центр, Вавилон больше не будет существовать, и все цели Божьи будут выполнены. Но до этого времени все эти царства существуют в характере. Да? Но под руководством Антихрист теперь. Да. То видите, Антихрист проявляется как глава или власть над Римской империей, что снова восстановится. И поэтому, когда эскатологию изучали, говорили, что Римская империя никогда не пришла к концу. Есть, что скажут, Римская империя существовала 500 лет, но не может указывать, когда она кончилась. И тогда смотрят на царство Антихрист, как другое царство. Но большинство богослов только разделяет это, чтобы видеть разницу между Римской империей, восстановленной Римской империей, и все. А так оно одно и то же. Но еще, что можно сказать, что из Вавилон, это времена язычников, оно все равно перелилось одно в другим. То значит, Вавилонская империя кончилась, что сделало с людьми? Они просто перешли под другую власть, но они еще существуют. И так в другую, в другую. И поэтому мы говорим, что Израиль находится под времена язычников, от Невуходоносор, пока Иисус Христос придет. А в последнее время, это великий скорбь, это уже Антихрист. Но когда изучаем Антихриста, мы знаем, что он будет как человек. Ну, хоть будет дух иметь и под влияние сатаны. Но он будет принадлежать потом, помните, эти 10 стран, победит, и он сделается как глава. Но он только проявляет, кто он есть в середине, и так оно и рядом. Знаете, с одной стороны оно легко, а с другой стороны очень сложно. И, теперь делюсь немножко с вами. Я каждый раз, когда вхожу в магазин, где духовную литературу продают, самое важное для меня – это смотреть на богословские книги. И последнее время, как готовился эсхатологию, так само Данаил, я смотрел, какие новые книги выходят от богословские семинарии насчет эсхатологии. Я смотрю на этих, кто держится очень крепко, к одно понятие, чьи они колебаются или немножко изменили их на понятие или нет. И некоторые школы вижу, что теперь немножко смягчили это, что они раньше говорили 100%. То знаете, когда входишь в этих местах, то можно провести, знаете, только на некоторые фразы и в эсхатологической форме, только под эту часть доктрины слишком много времени. То, а вот как, имею несколько книг, что только описывают про тысячи лет царств. Имею несколько книг, что только описывают про восхищение церкви. Насчет великих скорб, целая куча их. Много ерунда, но целая куча них. А потом, когда смотришь насчет Данаил, не столько толкования или комментарии на книгу Данаил. Последнее время больше толкования на откровение. Но много фантазии там тоже. Не все с богословской точки зрения. Или библейской точки зрения. То значит, они читают и уже придумывают много. То все зависит от приготовления и сколько ты хочешь вложить в этот труд. Но иногда можно зайти слишком близко, и тогда не видишь общую картину. То это мы старались через эсхатологию все время давать хоть общую картину, чтобы теперь, когда входим в Данаила, хоть общую картину продолжать иметь, а потом, может быть, некоторые из вас будут богословцы, кто войдут в эти маленькие пункты, что очень важные, но в таком классе невозможно начинать беседы или толкование. Ну, хорошо, продолжаем. Оно кончится, Иерусалим будет столица, это тысячи лет царств с Иисусом Христом. Но теперь третий стих. «И четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого». А это символ. Море все время есть символ в Библии, и оно представляет народы, люди, другие нации. И дам пример в двух местах. Это будет как Исаия, 17 глава, 12-13 стих. Исаия, 17 глава, 12-13, и Откровение, 17 глава, 1-15 стих. Но здесь оно говорит про это море в какой форме? То хочется сказать, тут хаос, тут беспокойство, тут нету мира. То неспокойное море. И это говорит про язычники, это в символической форме. И дам в двух местах здесь тоже, но я уже их давал. Это Откровение 17.5 и Исаия 17.12. То значит, это говорится про язычники, это говорит про какой-то народ или власть. Здесь мы говорили, про какое море оно касает. И теперь каждый зверь принадлежит к другой власти или царству. И это как 17 стих толкует. Но эти власти или эти империи, это будут язычники. То 4 до 14 стих, он теперь получает немножко информацию, чтобы он мог смотреть на эти царства. Потому что есть много одинаковое, но тут теперь он будет иметь немножко больше информации, чтобы увидеть, как они различаются один от другого. Ну хорошо, первое, и эту картину, что мы вначале только дали как показ, некоторые успели, другие нет, это где параллельно теперь мы смотрим на 2-7 главу. То первое, на что мы смотрим, это Вавилон. Вавилон, это империя. И первое, что замечаем насчет Вавилона, когда ее изучаем, это есть главенство, правильно это слово? Главенство. И это в 4 стихе. То лев с крыльями. Лев с крыльями. То с левой стороне это есть вторая глава, с правой стороны седьмая глава. То когда мы смотрим в второй главе, мы смотрим на Вавилон, и это есть золотая голова. Как, а здесь как лев, но у него крылья, орл, не могу этого сказать. Как орлы. Теперь, когда изучаешь Вавилон, и когда изучаешь эту историю, заметишь, что это был символ Ихин. И особенно на археологии, на Ихине здании. Они эту в художественной форме все время это имели. И если имеете возможность когда-нибудь быть в музее, где они имеют выставку насчет империи это Вавилонская, то вы там сможете это заметить. То они сделали так. Зверь, что выглядит как человек или стоит как человек. Но это здесь говорит про смирение этого Навуходоносора, как в 4 главе мы читали. А, может, одну картину покажу. Я сделал одну копию. Это один писатель старался в рисунке это показать. И это все, что оно есть. Это просто показать этот истакан. Не знаю, если так ясно выходит. Но видите, тогда смотришь на золото и все, как принадлежат разные империи, а с другой стороны, оно еще продолжается и не сделано, ну, как лев с крыльями, и медведь, потом леопард и так дальше. То это один писатель так нарисовал. И теперь я немножко отхожу от лекции, но другое покажу вам. Это в другой форме, как можно изучать Данаил, но там это тоже показывается. И это тоже не в полной форме на этом экране, потому что оно еще продолжается. Видите, оно так вот идет. Вверх ногами. Но я по-английски все равно. Ну, видите, это как можно подойти или иметь подход к Данаилу тоже. Потому что тут оно разделяет теперь. Делается как главная заголовка для всю книгу. Потом, как оно принадлежит каждой главе. Потом, другой или другая главная тема, что проходит. Потом разделят под каждой главе. Другая тема, что проходит. То значит, для каждой главе, что самое важное. И вы видите, как они представляют. Это седьмая глава, это что встречаем в восьмой главе. Если посмотрели бы, знаете, не имея это тут. Но это четвертая глава, но если пришли по второй главе, тогда истукана, и как оно входит.
А что про церковь
написано?
Период.
О, это век или период церкви, это будет от крест. Это тайное, что не имеет данное число, потому что это есть как промежуток между 69 и 70. Видите, то в такой форме есть, кто, знаете, делает толкование, изучает ее, все рассматривает. Когда был студент, был один другой вредный учитель, тот нас заставлял папку делать. И он заставлял, чтобы мы читали всю книгу, любую, что изучали. И самое первое, чтобы мы делали, чтобы нашли золотой стих для каждой главы. Это первая очередь. то мы тут теперь, а вот, знаете, в такой форме, видите, папку открыл, и я теперь имею первую главу и колумен. Но на первую часть колумны я должен написать тему и золотой стих для этой главы. Должен все так пройти. То это первая заголовка для каждой главы. То если есть четыре это главы, тогда четыре колумны будут. Потом он давал задачи, как проходить. Тут нужно смотреть. Ну хорошо, от первого до четвертого стиха оно говорило, записываешь. От пятого до другой записываешь. И так он заставлял, чтобы мы изучали любую книгу, что мы проходили. И тогда он просил, чтобы мы это вручили. Ну знаете, сколько работы это есть? Я помню первый раз, когда нужно было делать первое послание, это не послание, а первое царство. И нужно было пройти это все. Это работа, это работа. Но тогда глубже входишь. И я помню, это Евангелие от Матфея, 28 главы так. То нужно было добавлять еще папки, чтобы включить туда. Но знаете, это только одна форма, что можно увидеть всю книгу, как панорама, обзор, потом видишь, что, а вот тут другую колонну можно сделать от первой до четвертой главы. Тогда я синим светом сделаю большие такие столбы, чтобы разделить от первой до четвертой главы и все, что есть. Я только это даю вам как пример, что и Даниил так само, очень сложно. Но все зависит какую эскатологию, позицию или понятие имеешь, какой подход будешь иметь. И я вам только говорю, где мы различаемся от других богословские течения или понятия. Ну, немножко отошел здесь. То когда мы смотрим на Вавилон, и это где отошел, то мы видим тут зверь и мы видим истукан. Но мы знаем, эта империя упала, и это все на основании Писания. Но здесь самое первое, это в этом стихе, это зверь, Вавилон, точки зрения Божьей. Самое главное, это что она очень высоко стояла. Смотрим на пятый стих, это будет Персия. Персия. И тут другой символ. Тут есть теперь медведь. Медведь и крыльями, с крыльями. О, это уже другое. Медведь с крыльями. Как это? С крыльями. Спасибо. Как это? Кликами. Робры? Видите, это интересно. Я хотел бы проверить это. Но я про другое думаю, извиняюсь. Я хочу там проверить. То по-русски это выходит как зубы, да? Потому что... Да, понятно. Но теперь я не знаю, что это не робры, это слово, что должно быть. Я сам себе должен проверить. По-английски так перевод выходит, ribs. То значит, что он в роте имеет ребра, что принадлежат кому-то другому. То значит, вкусил и остались кости. Видите? То я хочу это проверить, видите, это не замечал. А вот почему, потому что мы знаем, что Персия, она имела великую силу. То значит, она не была такая быстрая, как Вавилон, неопытная, как Вавилон, неспособная, как Вавилон, насчет приобретения других стран, чтобы иметь власть над нее. Когда смотришь на Персию, она медленно идет, но она как железо. Она твердая, она как танк. Знаете, что не в ее дороге, она придавит и идет вперед. Это в символической форме. Но знаете, почему говорим про робры? Потому что это, что бьет в рот, это будет Египет, Вавилон и Либия, что она уничтожит, чтобы иметь ее империи. Поэтому я должен оригинально проверить здесь, потому что не замечал это раньше. Египет, Вавилон и Либия. Ну, видишь, по-английски оно такво. And behold, another beast, a second, like to a bear, and it raised up itself on one side, and it had three ribs in its mouth. Три ребра в его роте. Но слушайте, английский имеет иногда неудачные переводы тоже. Поэтому нужно проверить. Но мне интересно все время, когда русский и английский не сходят, потому что там что-то интересное можно найти. Потому что это просто понятие этих, кто переводили, и есть цель. Извините. То я не уверен, что тут ошибка. Только что они, когда видели оригинальное, это что они заметили, так они перевели. Но я хочу больше узнать. Это будет откровение, когда размышлять и рассматривать эти места в оригинальном. Ну, хорошо. Оно говорит, что этот медведь теперь стоял с одной стороны. Это хочется сказать, что поднялось с одной стороны. И мы знаем, что одна часть этой империи была сильнее, чем другая. Одна часть имела больше силы, чем другая. И мы знаем, что наконец это была Персия. И Персия является как глава или главная. Но это мы смотрим и в второй главе, где мы уже достаточно провели время. Но здесь только немножко добавление. Теперь шестой стих, оно нам говорит про Грецию. Греция. И это будет теперь как? Четыре главы, как это ударение? То значит, четыре главы имеют. Леопард. То в Библии она говорит барс, но леопард, я думаю, больше знакомый для нас, не так? Для меня, да. То тоже говорит про Грецию. Греция под Александр. Греция, что имела быстроту в ее борьбе. Пример можно применить от Аввакума 1.8, где оно говорит, как быстро они бегут. Четыре главы, потому что оно разделилось на четыре части. Это было разделение на четыре части. Это было четыре генерала Александра. И тогда они были разделены на двух части. И это, о чем пророчество говорит в 8 главе и 11 главе. Но здесь она только говорит про эти четыре части, что принадлежат Греции. А потом мы смотрим от 7 и 8 стихе и 17 до 27 стих, чтобы увидеть четвертую эту империю. Это будет 7 и 8 стих и 17 до 27. Это страшный и ужасный зверь. Это ваш профессор. Потому что я имею привилегию вам экзамен дать на следующий раз. Это говорится про Римская империя. Римская империя. И этот зверь немножко, как сказать, пошевелило Даниила немножко. Удивлялся, что такое, что он раньше не заметил. Потому что тут добавочное немножко уже дается. Тут касает последние дни теперь. Тут касает эти 10 рог, что будет на этот зверь. Это говорится про антихрист, когда он будет над этих 10 стран. И это что в 7, 8, 18 стихе. Небольшой рог. Антихрист. Это 7. 8 и 18. Это говорится про эти 10 царств, через эти 10 рог. Когда смотришь на Навуходоносор, это будет эти 10 пальцев. Но это говорит, вышел между ними. И это касается эти 10 рог. Но из них будет один небольшой рог. И это будет антихрист, и оно теперь касается последние дни. Это будет последняя часть великая скорбь. Это 70-я седмин, или последняя седмин. И это он больше объясняет в это Даниил 9 глава. Но если смотрим на 11 и 12 стих, то назначает, что Вавилон, Персия и Рим теперь, эта империя проглотила их. И они включаются в этой последней империи. Говорил вам, что вы заснете? Да, я шучу. Теперь, эта Римская империя, хочу вам теперь разделить на эти три эту часть. Первая часть – зверь, вторая часть – это будет эти 10 рог, третья часть – это будет небольшой рог, и это будет этапа или время антихрист. И тут оно дает понятие, что имел знание, интеллигенция, личность, потому что глаза напоминаются, рот, и мы знаем, что Невуходоносор, так само и антихрист, будет хвастаться. Интерпретация это в 23 и 24 стихе, что эти роги, они принадлежат к царе и к царству. А когда смотришь на этот небольшой рог, это будет 11 царь, что будет антихрист. И это где параллельно смотрим теперь в 2 и 7 главе. А в Откровении это будет в 13 главе. В Откровении 13 главе, 1 и 2 стих, теперь Иоанн, он дает другую картину о этот зверь, антихрист. Но он теперь дает другой порядок, потому что Иоанн, он смотрит назад, и для него это историческая хронология. Даниил, он смотрит вперед. То они имеют другой взгляд. Когда доходишь до Откровения 17 главе, там оно в символической форме по-другому является. Помните, это блудная женщина там. И детали, что принадлежат к этому. Ну хорошо, продолжаем. 9 до 14 стих и 26 до 28 стих говорит про день суда. День суда. И это говорит про одной личность, где она в этом 9 стихе говорит «ветхи днями». «Ветхи днями». То значит, эта личность, о чем говорит здесь, наблюдала времена язычников от начала до конца на все дела человеческие и ее царство. И он есть только один суд. Он не получает второручное свидетельство или кто-то ему сказал. Он все видел и все наблюдает. Поэтому его осуждение будет очень аккуратное. Но для Даниила это есть шок, чтобы увидеть личность на небесах. И этот 10 стих говорит буквально насчет суды сели, правильно? То значит, престол осуждения, это что буквально назначает этот фраз в 10 стихе. Кого он видит здесь теперь, над этим престолом суде? Но большинство будут думать, что тут есть Иисус Христос до его воплощения. То Бог может контролировать любой зверь. Но Бог не может допустить, чтобы зверь делал, что он хочет. То дает срок, приходит время, когда он осуждает. И придет время, когда он пошлет Иисуса Христа. И это тоже идет параллельно с этим, что находится в 2 главе. И это теперь параллельно с второй главе. Еще раз, взгляд человеческий, взгляд от Бога. Теперь тут есть некоторые символические вещи, и эти символические пункты мы теперь применяем, когда оно говорит о Иисусе Христе в Откровении, и параллельно на это смотрим, чтобы прийти к заключению, что тут оно говорит про Иисуса Христа. Пример, когда смотрим на Его одежду, оно есть белое, как снег, говорит про святость. Волосы белые, как шерсть, говорит про вечность. Говорит, что нету срок, годах, это вечное, опыт, царство. Но это, что замечаем, когда смотрим в Откровение, первой главе, и когда мы видим Иисуса Христа, и эти детали, что Он описывает о Нем там. Это говорит про праведность нашего Бога, но в символической форме. Это как и в Исаия, 1 глава, 18 стих. Когда оно говорит про этот престол, и оно говорит, что оно как бы вкружено или находится в огне, это говорится про Бога. И это послание к евреям 12:29. И огонь говорит про славу Божию, но тоже говорит про присутствие Божие в Его славе, когда Он осуждает. И можно примеры взять это число, 14 глава, 10 до 12 стих, потом второе законие, 4:24. Теперь что другое Даниил видит здесь? Он видит тысячи и тысячи ангелов, кто обслуживают Бога. Они только ждут, что Бог дал приказ, чтобы выполнить это, что будет в последние дни. Иоанн это тоже заметит, и в Откровении 5:11 описывается про это. Один писатель, он говорит, если смотреть на эти тысячи-тысячи, выражение от грамматики еврейской, это как принадлежит Ветхого Завета, то мы можем начинать 100 миллиарды и больше. То тысячи на тысячи на тысячи. Это было выражение, чтобы сказать, что были столько. И ангелы ожидают приказ от Бога. И знаете, они ожидают этот момент, потому что эта война идет. По-другому сказать, для некоторых ангелы, если могу так выразиться, им уже надоело воевать с этими бесами. Знаете, уже время, чтобы прийти на эту землю и поставить Иисуса Христа на свое место. Но это их долг и роль, что они выполняют в настоящее время. И это в Даниила 10 главе немножко открывается насчет этим. Но здесь картина, Даниил видит, сколько их окружает престол Божий. И они ожидают это время, когда будет осуждение. И мы смотрим это в последней империи в Великий Скорбь. 11-12 стих, тут говорится про это небольшой рог и эти четыре звери, под какое осуждение они будут находиться.